Несмотря на то, что Надя уже не первую неделю жила в деревне, интерес к ней местных жителей все не ослабевал, особенно со стороны завистливых девчонок, разглядевших в приезжей серьезную соперницу в их сердечных делах. Многие из незамужних девчат, если не учились в городе, то старались в самой Заманихе найти себе местечко потеплее, не в каком-нибудь вонючем свинарнике или коровнике, а в недавно открывшейся парикмахерской или в клубе, которые тоже находились в здании правления. И чтобы поближе познакомиться с городской кралей, они не раз уже зазывали Надю к обеденному застолью, которое устраивали в Зинулином кабинете, а точнее в приемной председателя. 22-летняя Зинуля, сельсоветская секретарша, была и впрямь первой красавицей, про которую часто пели местные частушечницы. Наливаясь красотой, сладостью не вышла. Такая слава пошла Зинуле потому, что она оставалась совершенно равнодушной к ухаживаниям местных парней, справедливо оберегая себя для какого-нибудь залетного принца. Надя откровенно восхищалась Зинулей. Да и как можно было не восхищаться такой красотой? Соболиная бровь, да соколиный взгляд секретарши красноречиво говорили, что были, ох, были в ее роду не только неотесанные сибирские мужики, но и залетные соколики барских кровей. Но зло подшутила природа над Зинулей. Мало того, что одарила ее чужеродной этому захолустью красотой, так еще и душу ее не пожалела, осквернила высокомерием и властолюбием. Неприветливой снегуркой коротала она свой бабий век в ожидании неземного счастья, ничего не ведая о настоящей любви. В этот день Надя не сумела отвертеться от навязчивых девчоночьих приглашений и, сидя в сельсоветской приемной, среди галдевших девчат, чувствовала себя не в своей тарелке. Роль белой вороны изрядно смущала ее, но, надеясь обрести себе новых подруг, она шла на небольшие жертвы и терпеливо отвечала на девичьи расспросы, типа «А правда, что в Москве 30 миллионов жителей?» или «А правда, что Кобзон – муж Аллы Пугачевой?» и так далее и тому подобное. При этом сама хозяйка приемной, надменная Зинуля, делала вид, что ей безразличны подобные глупости. Она считала Надю недостойной своей дружбы и держалась с ней холодно. Получив вразумительные ответы на все свои неотложные «оправда», девчонки потеряли к Наде интерес и принялись обсуждать свои дела, высмеивая деревенских ухажеров и отпуская в их сторону едкие шуточки. При этом горожанка сразу почувствовала себя намного свободнее и тоже с пониманием слушала девчоночью болтовню. «Ой, глядите, девчата, лишак идет!» Вдруг всплеснула руками одна из девиц, завидев приближавшегося к конторе конюха, ведшего под усты свою пегую лошадь, тащившую неизменную телегу. При виде конюха девчонки, словно деревенские ласточки, высыпали на крыльцо, облепив своими разгоряченными телами дубовые конторские перила. Повинуясь любопытству, вслед за девчатами вышла взглянуть на конюха и Надя. «Ой-ой, какие люди!» — наперебой кричали девчонки. «Эй, Трофим, покатай на лошадке!» Зинуля при этом с милостивой улыбкой царицы умело дирижировала визгливым девчоночьим ором, успокаивая взглядом одних и поощряя других. «Ничего себе, Дон Жуан!» — недоумевала Надя, глядя на разыгравшийся перед нею спектакль, не понимая, что могли найти девчонки в этом непривлекательном конюхе. «Кто он?» — не удержалась она, спросила у одной из стоявших рядом девчонок, намереваясь узнать что-то новое об этой довольно экзотической личности. «Да это ведь Трофим!» — удивляясь Надиному невежеству, ответила та. «Это Зинулин тайный воздыхатель, над которым она все время смеется». Но Надя так и не заметила смеха в Зинулиных глазах, только пристальная настороженность выдавала ее интерес к конюху. Не оглянется ли? Но Трофим будто не замечал девичьего переполоха. Он смотрел куда-то вдаль, и в его карих глазах отражался закат. Он был воистину каким-то странным и вел себя так, словно все изведал на этой земле, все, кроме старости. Почему-то при виде Трофима у Нади сжалось сердце, и ощущение чего-то тревожного и страшного не покидало ее долгое время. Она с первого взгляда не взлюбила странного конюха, но никак не могла объяснить себе причину этой неприязни и все время мучилась этим. Целая неделя ушла у Нади на просушку и перетряску книг. Здоровые книжки, чистенькие и обновленные, уже стояли на вымытых полках, поджидая своих читателей. Но оставалась еще целая куча таких, какие нуждались в скорой помощи трудолюбивых рук, ножницы, клея, которого в деревенском магазинчике было хоть отбавляй. Но тянуть и дальше с открытием библиотеки Надя уже не решалась, так как председатель по три раза на дню наведывался к ней и все мрачнел и багровел, попрекая в нерасторопности новую библиотекаршу. Он и слышать ничего не хотел о ее трудностях и даже не подозревал, что эта хрупкая девушка совершает самый настоящий трудовой подвиг, жертвуя своим личным временем и даже сном, хлопоча над растерзанными томами, стараясь привести их в порядок. День за днем, врачуя книжки, Надя подводила неутешительные итоги. В самом плачевном состоянии оказались шедевры классической русской литературы, изучаемые по школьной программе и доведенные несознательными учениками до самого критического состояния. Бедные книги платили тяжкую дань своей известности и популярности безжалостно вырванными страницами, разодранными переплетами, запятнанными обложками, каракулями на полях, всевозможными дополнениями к текстам классиков типа «Вася плюс Света равняется любовь», то есть всем тем, что делает любую, даже хорошую книгу, практически нечитабельной. Причем надписей на помятых страницах было так много, словно каждый читавший просто не мог не оставить на них свой бесценный автограф. Но в самом ветхом состоянии оказался детектив «Смерть убийцы». Он был убийственно затерт и зачитан, а его страницы могли сравниться своей ветхостью лишь с древними манускриптами. Справедливо решив, что исчезновение этой книги особого урона всей библиотеке не принесет, Надя потихоньку погребла жертву детективных страстей все в том же овражке за школой, где уже покоились ее старый матрас и подушка. Вот так и пошла ее жизнь своим чередом, незаметно расставив все на свои места, и покатила по колее обыденности, где заботы сменялись заботами, создавая иллюзию движения, не дававшего захандрить хиреющей в праздности душе. Ох, и быстро же бежали погожие летние дни, ох, и скоро же кончались звездные летние ночи. Да чего же скоротечным было таежное лето? Отпылало костром в небесах ярким солнышком, опалило огнем развеселые рощицы, разгорелись они звонко охренным заревом, вот и осень пришла, по пути не замешкалась. В этот год осень занялась рано. Еще ягода не успела как следует дозреть, а повадились шастать по лесу дожди до ветра, неся холод и неуют захмуревшим августовским чащобам. Но не под силу было ни погоде остановить грибников да ягодников. Время подгоняло, приближалась зима, и тогда прощая дармовая пожива. В выходной день Надя тоже сособиралась со старой Мироновной по ягоду. Да пока собирались, всю ягоду окрест деревни еще зеленые повыхватали, а заходить в таежную глушь старухе была уже не по годам. Так и остались бы они без ягоды, если б не деревенский базар. «Были б деньги, а купить все можно», — успокаивала Надю сердобольная соседка. «Погоди, вот в субботу на ярмарку пойдем, там всего и накупишь». И впрямь, что может быть живописней ягодной ярмарки? Замирая надолго возле каждой корзины, Надя только диву давалась. И откуда столько добра берется в лесу? Она не уставала ахать, проходя с Мироновной по базарному ряду. И чего здесь только не было. В огромных туисах, переполняясь соком, томилась перезревшая голубика. Источая чудотворный дух, набивала себе цену кудесница морожка. Словно спелый чернослив, зазывала покупателей благородная жимолость. Красным бисером сверкала в ведрах огненная клюква, отливала кумачевым блеском дозревавшая брусника и полыхала огромными рубинами красная смородина. Рукотворными горами лежали на подстилках благородные грибы, да дразнили ребячьи и девичьи взгляды, сладкоядрые кедровые орешки. Досужая Мироновна, не забывая нахваливать всякий товар, основательно расспрашивала продавцов, где брали ягоду и много ли сей год уродилось. Отвечая на вопросы, продавцы в большинстве своем беззастенчиво врали, не думая выдавать каждому встречному свои заветные места. Слушая их байки, старуха посмеивалась. Она и без того прекрасно знала, откуда была какая ягода. Ведь не зря же всю жизнь свою пробродила она по этим лесам. И ей ли было не знать все ягодники окрест? Вот эта недозрелая брусника у Терентихи, поясняла она Наде, с царева бугра. Там ягодный взгорок на север повернут, знать, ягода зреет позже, а вот эта смородина с речной Излуки, с безымянного острова, и крупнее этой ягоды во всем лесу не сыщешь. Молодца, Семеновна, далеко ходила, ног не пожалела, походя похваляла она зардевшуюся от гордости соседку. «А откуда грибы?» — интересовалась Надя, засмотревшись на огромных боровиков, живописно развалившихся на подстилке. «А грибы — известное дело, там, где влаги в достатке. Эти брались в Ермаковом бору, за глухим ручьем. А это ж откуда-во?» — не смогла скрыть своего удивления и всезнающая Мироновна, останавливаясь у берестяного короба, доверху наполненного ядреным кедрачом небывалой величины. «Сколь на свете живу! Отродясь, такого крупного ореха не видывала! А где ж набрал такого?» — обратилась она к продавцу, тощему замызганному мужичонке, лет 35, заросшему неопрятной щетиной и одетому в засаленный ватник. Продавец оказался никем иным, как залетным бичом, помышлявшим орехами. А само слово «бич» в переводе на цивилизованный язык в этих местах означало «бывший интеллигентный человек». Чужак и сам, девясь своему нежданному счастью, принялся рассказывать диковинную историю своей находки, тотчас собрав вокруг себя толпу зевак. «Ходил я тут по лесу», — баял он, — «шишки сей год уродилось мало. Далеко я зашел, а толку все нет, уже отчаялся вовсе, назад засобирался. А тут, глядь, бурундук из норы наверх шесть». «Нет, думаю, бурундук — зверь запасливый, он тоже орехом промышляет. А не глянуть ли, что у него припрятано?» «Разворотил я нору», — продолжал мужчина. «А там, мать честная, орехов-то, видимо-невидимо. И как, думаю, такая маленькая тварь могла столько добра насобирать? Ну и не стал церемониться, выгреб все подчистую. Уж крупнее этого ореха я и сам никогда не видывал». «Ой-ой-ой!» — услыхав эту историю, как по покойнику запричитала старушка. «Что ж ты наделал, ирод окаянный? Ты ж человека сгубил! И как же ты после этого его орехи грызть-то будешь?» «Да ты что, баба?» — удивился не на шутку перепуганный мужик. «Никого я не убивал. Чего напраслину на меня возводишь? Да ведь бурундук, что человек, теперь он сам себя порешит. Ты же его дом разорил, деток его без еды оставил». «Да врешь ты все старое!» — отмахнулся от Мироновны бич. «Как же может какой-то бурундук смертоубийством заниматься? Ты уж ври, да не завирайся! А вот сходи да посмотри», — настаивала на своем старуха. «Чья правда будет, твоя или моя? Прямо возле дома его и ищи». «А вот и схожу», — заверил ее недоверчивый бич. Проверить слова старухи засобиралось много народу. Была в их числе и Надя, но в последний момент кое-кто вспомнил про неотложные заботы, а у кого-то подкачало здоровье. Да и шутка ли сказать, тащиться по тайге десяток километров, чтобы поглазеть на какого-то бурундука. В итоге набралось всего пятеро вместе с Надей. Поначалу идти в тайгу одной с четырьмя мужчинами Наде было боязно, но, рассудив здраво, она поняла, что опасности для нее никакой нет, а побывать в самом сердце глухого леса ей, городской птахе, хотелось до жути. Сборы были недолгими, и наутро лишь проплыл по небу селезень зари. Экспедиция во главе с незадачливым бичом, звавшимся Павлухой, направилась в лес. Сперва Надины спутники отнеслись к ней с недоверием, кривили ухмылками губы, искоса поглядывая на нее, не прощая ей ни вырвавшегося оха, когда ее ударяла по лицу ветка, ни сдавленного аха, если она подворачивала случайно ногу. Видя все это, Надя сначала пристроилась в конце процессии, чтобы не мозолить спутникам глаза собственной неуклюжестью. Однако мужчины, прекрасно понимая свалившуюся на них ответственность за эту городскую девчонку, припроводили ее в середину, чтобы ненароком не потерялась, и из-за нее все время придерживали шаг, что раздражало их еще больше. Между тем, у Надежды от быстрой ходьбы уже подкашивались ноги, и она брела, ничего не видя вокруг, пока у нее не открылось второе дыхание. И только тогда обморочная муть в ее глазах рассеялась, и она впервые трезво посмотрела кругом. Путь их лежал через берендеи в лес, сохранивший свою первородность и былинную красоту. С могучих елей, подпиравших макушками небо, свесили лишачьи бороды, кудлатые мхи. Опавшая хвоя пружинила под ногой, дозревавшая брусника тут и там сверкала бордовым глянцем. Ну вот стали попадаться и благородные кедры до такой высоты, что путникам приходилось задирать головы, чтобы разглядеть в вышине их бесценные шишки. Наконец добрались и до нужного места. В раскуроченной норе подле высоченного пня они увидели разоренный брундучий дом. Но как ни пытались следопыты отыскать его обитателей, все было тщетно, и через полчаса бесполезных поисков они засобирались было назад. «Вот старая корга!» — негодовал раздосадованный Павлуха. «Все-таки обманула!» «Не могла старуха соврать!» — урезонивал его пожилой Моисей. «Повнимательнее ищите!» — бабка говорила возле норы. Следопыты разбрелись по округе, а Надя в который раз посмотрела на развороченный брундучий дом и на высокий кедр, поднимавшийся рядом, и вдруг... «Ой, мамочки!» На кедровой ветке, в узком горлышке развилки, висела маленькая безжизненная тельца, обреченно вытянутая в полосатую струнку. «О, Господи! А вон еще!» — воскликнула девушка, прикрывая ладонью рот, словно боялась закричать в том месте, где затаилась смерть. Жальче этого зрелища она еще ничего в жизни не видела. Понимая безысходность своей участи перед наступавшей суровой зимой, бурундучки, словно отчаявшиеся люди, не стали продлевать себе агонию голодной смерти и решили разом свести счеты с обманувшей их жизнью. Маленькие тельца сняли с их мученических плах и похоронили рядом с их разоренным домом, не проронив при этом ни единого слова. Во все время обратного пути Павел плелся позади всех, и теперь Надю никто не подгонял, хотя лес уже понемногу терял свои краски, опечаленный близостью вечера. В глубоких лощинах стремительно густели сумерки, но, как ни странно, назад дошли гораздо скорее и до темна уже были дома. «Ну и как оно?» — спросила у Нади, поджидавшая у плетня Мироновна. «Повесились», — еле ворочая языком от усталости, только и смогла вымолвить та. «То-то и оно», — кивая в ответ своим мыслям, промолвила старушка, и, не сказав больше ни слова, ушла к себе, одолеваемая какими-то своими воспоминаниями. «Неужели бурундучиха не могла себе найти другую пару?» — все время спрашивала себя Надя. «Ведь не может же быть, чтобы в округе не было одиноких зверьков. Неужели же и у животных есть что-то высшее, что отождествляется с человеческой верностью? Неужели и для них жизнь без любимого теряет всякий смысл? А может быть, она, Надя, вовсе и не любит Алексея, раз может спокойно существовать без него?» От этих мыслей ей стало как-то не по себе, словно она совершила измену. Легко и грустно сердцу отлюбившему, как деревам, порастерявшим листья, пронеслось холодным дуновением в ее голове, и сразу стало так печально и одиноко, что она еле удержалась от слез. Спустя несколько дней тревожная новость переполошила всю деревню. Пропала колхозная тёлка-рыжуха среди бела дня прямо из-под носа зазевавшегося зоотехника. Несчастную красавицу обыскались по окрестным лесам, но все было тщетно. Вот и пришлось списывать пропажу на происки голодных волков, хотя отродясь такого не бывало, чтобы летом вдруг волки набрались наглости заявиться на ферму для кровавого погрома. Не стесняясь в выражениях, дивились старожилы неслыханному поведению волков, сгоряча собираясь устроить облаву на лютых хищников. Но кровожадными волками, доконавшими колхозную рыжуху, были никто иные, как Ниночкин и наглядный женишок Ванюшка и его деревенские дружки-недоросли Серега Битов и Пашка Заливайлов, которым захотелось по-городскому побаловаться шашлычками. А погорел глупый Ванюшка из-за своей жадности, ведь тёлка не курица, и жалко ему стало выбрасывать столько дармового мяса. Вот и притащил он космень говядины своей невесте. Ну а Ниночка, утомленная бесконечным ожиданием обещанной свадьбы, тут же припугнула его скандальным разоблачением. Ведь шутка ли свести корову? Тут дело тюрьмой пахнет. Вот и пришлось простофиле Ванюшке откупаться своей холостяцкой волей от неволи тюремной. Ведь на правду говорят люди, не было счастья, так несчастье помогло. Как не цеплялся он за свою разгульную жизнь, а нужда припугнула бедою, да и заставила остепениться непутевого парня. Прознала ли про все это Ниночкина мать, достопочтимая Людмила Ивановна, осталось неизвестным, но затягивать со свадьбой до холодов не стали, радуясь внезапной покладистости жениха. Да и сама деревня, получив из-за проливных дождей нежданный передых, не слишком возражала против скоропалительности этого обручения, так как уже давно поджидала случая погулять всем крещенным миром на веселом заздравном пиру. Целую неделю крестьяне берегли, не наедали свои животы в предвкушении богатого угощения. Надя нежданно для себя оказалась в подружках невесты, и ей пришлось выслушивать все упреки непомерной Ниночкиной гордыни, недовольной нерасторопностью жениха, недостаточной пышностью подвенечных нарядов, незамысловатостью прически, да и вообще всем на свете. Что поделать, такое должна быть невеста в день своего бракосочетания, чтобы, погоревав о своем девичестве, заплатить слезную дань своему будущему счастью в замужестве. В субботу, ровно в 11 утра, К невестиному дому подкатил жених в свадебном кортеже, состоявшем из председательского «Жигуленка» и пары грузовиков, на тот случай, если найдутся желающие прокатиться с ветерком. Молодые оказались единодушны в том, чтобы сыграть свадьбу по-новому, без всяких выкрутасов с выкупами невест и прочей ерундой, отдававшей дань старым традициям и поверьям. И хотя до правления, где проводилась роспись, было всего два шага, невесту с ее подружкой, которой и оказалась Надя, с трудом втиснули на заднее сиденье свадебной кареты и с женихом впереди отправили совершать круг почета по всей залитой дождями деревне в сопровождении надрывного воя автомобильных сирен. Свидетель жениха оседлал один из грузовиков, приглашая будущую тещу занять почетное место в кабине, но, получив решительный отказ, последовал за молодыми, обдавая грязью принаряженных гостей, которые отправились к месту регистрации под дождичком на своих двоих. Однако, несмотря на то, что пешая процессия была давно уже у здания сельсовета, главные виновники торжества где-то потерялись. Люди с тревогой и удивлением поглядывали на уснувшую дорогу. Наконец, истомившись неведением, на разведку отправили шустрого мальчонку разузнать, в чем дело. Гонец прибыл вскоре с вестью, что жигуленок заглох, и они там его лимонтируют, чем хоть немного успокоил встревоженных гостей. Наконец, после получасового ожидания, показался кортеж во главе с грузовиком, тянувшим на прицепе опозорившийся грязный жигуленок. Но, как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. И молодые со свитой родных и близких направились в тесную духоту председательского кабинета расставить печати и подписи на всех необходимых документах. А гости остались мокнуть во дворе и обсуждать норовистый характер председательской развалюшной машины. Во время брачной церемонии Ниночка стояла, вцепившись в рукав обливавшегося потом Ванюшки, который был не на шутку напуган несчастливыми приметами начинавшейся семейной жизни и уже готов был дать задний ход. Но все обошлось, и председатель по-отечески расцеловал молодых, размягченный своей торжественной речью, и вручил им горчичного цвета свидетельство о браке, оканчивая этим всю официальную часть. И свадьба без промедлений отправилась за праздничные столы досказывать и додумывать то, что не было сказано в председательском кабинете, но уже более широким составом. Если самое начало этой церемонии было омрачено тучами первых неурядиц, то при виде свадебного стола солнышко счастья рассиялось лучами улыбок на лицах гостей, потрясенных мастерством незабвенной Людмилы Ивановны, привечавшей их со всей радушностью, на какую только она была способна. Ее скромные помощницы, безотказные старушенцы, обнаруживавшие свои способности только на похоронах да на свадьбах, все еще хлопотали у горячих плит, где послушные их трудолюбивым рукам шипели и бурлили котлы и сковороды, выдавая прямо на свадебные столы кулебяки, супы, котлеты и еще много всякой всячины. Столы ломились от угощений. Помимо прочего, были здесь источавший неповторимый костровый аромат, загорелые копчености и колбасы. Грудками вверх, расставив лакомые кусочки задних окорочков, возлежали среди зелени и помидорных кружочков молоденькие цыплята, нашпигованные яйцами и рисом. Синеватым блеском отливали ломти изысканных балыков. Сквозь желейный омут студня вокруг жирных кусочков свинины черными икринками проглядывал душистый перец, обещая остроту блюд. Верхом кулинарного искусства был, как водится, зажаренный целиком поросенок, еще не успевший познать все прелести свинской жизни. Но поросенок был, казалось, счастлив своей участью, так как лежал, блаженно зажмурившись и смежив в улыбке запекшиеся уста. В общем, было здесь все, чем могут пышные празднества укорить пресные будни. Богатые столы без хвастовства обещали накормить и напоить на неделю вперед трудолюбивую деревню. Это был один из тех дней, когда жизнь кажет нам свою счастливую сторону, умалчивая о своей несчастливой изнанке. И как хорошо, что бывают такие дни. Приглашенные чинно рассаживались за столами. Родственники, председатель со своим семейством и старики занимали главную часть стола, поближе к жениху и невесте, и свадебному поросенку. Дальше сидели кумы да кумовья, свояки да свояченицы, потом друзья, а на самой галерке теснились уже все остальные, кто не вмещались в ворота родства или дружбы. Деревенская ребятня, не получившая места за шумным столом по причине несолидности нравов и возраста, возраста, недовольствовалась подбиранием меди и конфет и толкалась теперь под дождем перед раскрытыми настежь окнами, клянча у матерей кус со стола. «Только раз женюсь», — хорохорился Ванюшка, размахивая направо и налево пригоршнями мелкого серебра, которое полгода меняла в магазине для этого случая запасливая Людмила Ивановна. И вот когда уже отгремели все заздравные тосты, и неприятное чувство нездорового голода сменилось хмельным блаженством здоровой сытости, предшествовавшей обжорству, когда заздравная чарка, обошедшая по традиции всех гостей, собрала в свадебную казну все подарки и протрясла всех худые деревенские кошели, когда жениху с невестой пережелалось все, что только можно было пожелать, когда горечь сладких жениховых поцелуев, послушных каждому громоподобному крику «Горько!», обожгла пунцовостью невестины уста, потянулись разомлевшие гости из-за стола на дождичек, пустить папиросный дым в глаза никчемному ненастью, да покалякать про свое нехитрое житье-бытье. Вот тогда-то и полоснула по нестройному хору гудевших голосов первыми аккордами плясовой разбитная гармошка. Деревенский гармонист, звавшийся Николай, хоть и не вышел ростом, но зато вышел умением. Был он угловат да рябоват, и одет был по старинке, в вышитую косоворотку, полосатые штаны да в поношенный картуз, украшенный желтоглазым цветком ромашки у козырька. Но до чего же ловко бегали его пальцы по рядам веселых кнопочек, словно сами пускались в пляс. Тут же на заливистое приглашение гармошки откликнулись чьи-то быстрые да ловкие каблучки, и вот уже потеснились к столам стулья и табуреты, и в духоту большой залы заспешил народ размять налившиеся пьяной тяжестью ноги да утрясти оттопыренные едой животы. И вот замелькали шали, закружились юбки, и понеслась душа свадьбы в беспечальный рай молодецкой пляски. «Тра-та-та-та-та-та-та!» — наяривали девичьи каблучки. «Тра-та-та-та-та-та!» — отвечали им кованым стуком бойкие сапоги. Наде, сидевшей за столом, было плохо видно, что происходит в плясовом кругу, и она поспешила присоединиться к тесному кольцу зрителей, подпиравших стены своей нерешительностью. А удалая пляска захватывала новых и новых танцоров. Собрав дань усталости и пота, она бросала их, запыхавшихся и обессиленных, к стенке, чтобы выхватить новых, более ловких и выносливых. «Их!» — оглушал деревню бабий виск. «Эх, эх, эх, эх!» — поддакивал ему зычный мужицкий покрик. Тесовые стены невестиного дома нездорово дрожали и тряслись, половицы ходили ходуном, но пляска продолжалась, обещая каблучным напором проломить полы. Да здесь уже не было той утомленной заботами сдержанности повседневных посиделок. Здесь была непокорная удаль, взрывавшая плотины сердец. Втянутая в середину круга счастливой невестой, Надя с жадностью хватала обрывки плясовых движений и пыталась угадать каплучным пристуком ускользавший такт искрометной дроби. Но ее неумелость была тут же выдворена из круга размашистой присядкой тракториста Кузьмы, здоровенного детины, который, складываясь в приседе, так выбрасывал ногу каблуком вперед, что, не посторонись народ, мог бы и зашибить кого-нибудь ненароком. Но тут сменить подуставших плясунов выплыли в круг звонкоголосые частушечницы и частушечники. Эх, да чего же голосиста и занозиста деревенская частушка! Да чего она норовиста да смекалиста! Только лови угольки шуток, да успевай уклоняться от обидных намеков да отшучиваться. И вот уже парни выстроились напротив девушек, стенка на стенку, и, поддерживаемые чувством солидарности, принялись покидывать друг в друга камешками намеков, начиная с безобидных поддевок, типа «Мой миллионок притих, да не надо лга, так же скор на язык, как и на ноги», доходя до ехидного зубоскальства, недоуменно вопрошавшего «Если ангелы-девицы, где ж берутся старые ведьмы?» Частушечная перепалка встречалась одобрительным смехом стариков, с любовью глядевших на молодежь и расчувствованно утиравших слезу, набежавшую то ли от смеха, то ли от сожаления о своей недавней молодости. Исчерпав запас колких снарядов, предназначенных друг дружке, оба края внезапно объединились против других гостей и, не стесняясь, забросали камнями шуток огороды председателя, завхоза, агронома, да и всей деревенской шати и братьи. Неожиданно для всех досталось тут и Наде. Вперед выступила конопатенькая девица в рыжих кудряшках и пышных юбках и, недобро зыркнув Надину сторону, голосисто завела. «Библиотекарша учена, словно курица копчена, обложилась книжками, точно елка шишками. Ой, какая раз такая, сразу видно городская!» Подхватила частушку другая пивунья, высокая и чернявая, с тугой косой на плече. «Да рассветных петухов отбивает женихов!» Эти куплеты были встречены одобрительным гулом, перешептываниями, переглядываниями, да пересмеиваниями. Видно, злопамятными оказались девичьи сердца на давнишнюю обиду и нашли таки способ отомстить обидчице за неверность своих парней. Ухажеры стояли, пристыженно потупившись, но Надя нутром чувствовала, что закон этой игры таков, что нельзя обижаться на колкости частушки или показывать свое смущение, ни то не сдобровать от капканов сплетен и наскоков насмешек, а тогда пиши пропало, заезд в деревня поедом. Отвечать надо было тут же, ни секунды, ни медля, ни криком, ни плачем, а острым словцом. Подражая своим насмешницам, Надя, собравшись с духом, выпалила первое, что пришло ей на ум. «Я девчонка невеличка, но зато горю, как спичка. Ваши парни, ой-ой-ой, сами бегают за мной». Такого отпора от городской крали никто не ожидал. Былой гул осуждения сменился теперь восторгом удивления, мол, не так проста эта городская фифочка, ишь, как девчат приобула. И тут к Наде подлетела цветущая Ниночка, затискала подругу, закружила, чмокнула на радостях в щеку и потащила с собой к застолью, свысока поглядывая на оплошавших частушечниц. Да, не щебетала бы она теперь так беззаботно, кабы ее Ванюшка затесался в число Надиных ухажеров. Но не затесался же. И вот, наконец, подбив чечеткою подошвы, подтоптав соседям ноги, понадорвав визгом да гиканьем глотки, распарив до потливой пунцовости ликующие лица, свадьба на минуту шумливо затихла, чтобы набрать побольше в легкие воздуха для тягучей раздумчивой песни, поминавшей глухую старину, чтобы потешить и ею душу. Запевали песню старики, не громко, не торопко, затягивая горло тугим узлом кручины, вкладывая в каждое слово горевой, потаенный надрыв, умудренный несчастьями и бедами малорадостной старости. Охваченная смутной тревогой, глубоко и понуро слушала их молодежь, чтобы с новой силой и дерзостью вступить в стоголосый припев. Замерев, слушали окрестные дали и леса, тягучую крестьянскую думу, и в порыве сопричастности наполнялась душа земли светлыми слезами дождевых роз, вбиравшими в себя неутомимый жар полдня жизни и безысходную остуду ночи смерти. Затихала, взвивалась и плакала песня, напоминая, что жизнь — это больше страдание, чем радость и смех. И ей нельзя было не подпеть губами, слезами, сердцем, ведь слышался в ней печальный вздох дремучих веков над суетной скоротечностью человеческого бытия, и звучала в ней исповедь одного большого сердца перед всепрощающим Богом души, словно восклицая: «Да будет в святости любви все содеянное тобою». Ну вот песня стихла. Улетели догонять в онемевших лесах быстрокрылое эхо, ее последние просветленные звуки, а утомленная свадьба притихла, распавшись на маленькие кучки, согревавшие свой собственный интерес. Старики пробавлялись воспоминаниями былого, молодухи делились житейским опытом своей нелегкой бабьей доли. Их мужья курили, да перебрасывались немудренными разговорами про политику, да новый урожай. А молодежь развлекала свою беззаботность модными танцульками под проигрыватель. Бойкие парни хотели затянуть в свой круг и разомлевшую от еды и питья Надю, но та наотрез отказалась, сославшись на недомогание и головную боль. Печались в душе, что это не ее с Алексеем свадьба. Стараясь быть незамеченной, она скрылась в темноте ночи, оставляя в своем сердце добрую память о гостеприимном доме, где бывшая невеста, а теперь уже жена, устроила своему мужу за праздничным столом первую в их совместной жизни потасовку, пытаясь вескими доводами пощечин привести в чувство свою перепившуюся семейную половину. Но никто уже не обращал на них внимания, теперь это было их сугубо семейным делом, а между мужем и женой встревать, как говорится, лишь врагов себе наживать. Отгуляв шумную свадьбу, снова угомонилась деревня, возвращаясь к своим привычным делам. Дни и ночи напролет думала Надя, как пополнить книжный запас и привлечь читателей в библиотеку. Несмотря на то, что книг в библиотеке было много, художественная ценность их явно не соответствовала новым веяниям. Основную массу составлял литературный мусор, давно потерявший актуальность. Перебирая на досуге читательские карточки, она обнаружила, что большая часть самых редких и востребованных книг осталась на руках у должников, и у нее возникла идея вернуть эти книги. Этому благородному занятию она и решила посвятить всю следующую неделю.